эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+. Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый вечер, дорогие любимые наши радиослушатели, наши подписчики. Мы снова в эфире, и снова наша передача, которая посвящена теме медицины. Сегодня в нашей студии специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии». Акушер-гинеколог, детский гинеколог, кандидат медицинских наук Татьяна Сковородина. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
И детский уролог-андролог Анастасия Сидорова. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о таких деликатных моментах, как детское половое здоровье, правила ухода за ребенком, ну и также, как всегда, ответим на вопросы наших слушателей, подписчиков. Я напомню, телефон студии Раменского радио 8-496-46-5-99-77. Вопросы также можно задавать в WhatsApp по номеру 8-977-712-81-91. Ну а теперь приступим к разговору по основной теме нашей передачи. Давайте сначала поговорим с детским гинекологом, с Татьяной, на такую деликатную тему, как половое здоровье девочки. Татьяна, зачем вообще нужен детский гинеколог?
Детский гинеколог, так же, как и любой специалист, детский в том числе, необходим для того, чтобы вовремя профилактировать и предупредить развитие каких-то заболеваний или вовремя заметить какие-то отклонения, нарушения в развитии ребенка. Да, это касается в первую очередь, естественно, будущего репродуктивного здоровья девочки. Вот, поэтому, безусловно, он важен наравне со всеми другими специалистами. И детский гинеколог занимается возрастной категорией девочек от 0 до 18 лет.
А вот этот осмотр, он входит в плановый профилактический, ну, в плановое профилактическое медицинское обследование, как, например, окулист или там ортопед?
Да, безусловно. По приказу Минздрава осмотр детского гинеколога, даже если ребенка ничего не беспокоит, должен состояться впервые в жизни в 3 годика, дальше в 6 лет, дальше в 14 и далее ежегодно. Да, тогда малышку приводят к специалисту согласно графику плановых осмотров. Если ребеночка что-то беспокоит, не важен его возраст, да, если это не профосмотр, то есть если есть жалобы, да, то к специалисту нужно обратиться в любом возрасте, в котором есть жалобы. Также часто случается, что к детскому гинекологу бывают детки, направленные после осмотра смежными специалистами, например, хирургом или урологом или педиатром.
А как подготовить ребенка, девочку-подростка, например, к визиту к гинекологу, или маленькую девочку? Что вот матери нужно сделать?
Я всегда рекомендую с ребенком разговаривать. Да, причем неважно, сколько ребенку лет, 3 годика или 17 годиков, честно, максимально объяснить, что это за доктор, чем он занимается, что он будет делать, да, для того, чтобы тоже у слушателей не было вопросов, потому что очень многие мамы тоже переживают, когда первый раз приводят ребеночка, особенно маленького совсем, да, на прием, очень волнуются, что, как будет проходить осмотр, что будем делать. На самом деле страшного ничего не происходит. Профилактический осмотр без жалоб, то есть, да, он включает в себя, безусловно, полностью мы осматриваем девочку, да, смотрим на развитие ее наружных половых органов, смотрим на развитие молочных желез, пальпируем животик. Если у малышки все в порядке, да, то есть визуально нет никаких жалоб, там, выделений каких-то, то дополнительная диагностика в виде каких-то страшных там анализов или еще чего-то, чего многие очень боятся, в этом нет никакой необходимости. Да, поэтому обычно все профприемы и приемы по жалобам проходят в очень дружелюбной обстановке, потому что даже, да, обычно детки приходят подготовленные, то есть мама рассказывает даже маленьким девочкам, да, что мы вот разденемся, да, пока при маме обязательно, да, то есть если что, мама нас за ручку держит, совершенно без проблем, да, но также я ребенку максимально доступно объясняю, что и главное, зачем я буду делать, да, то, что мой главный такой посыл, да, что мы рассказываем правду, да, то, что больно не будет, никто драться, кусаться не будет, да, мы просто посмотрим глазками, животик аккуратненько пощупаем, и все, и малышка спокойно побежит по своим делам дальше. Да, соответственно, если какие-то жалобы у ребенка, то тут уже, ну, перечень обследования, осмотра, конечно, он уже более может расшириться, вот, в зависимости от ситуации. Вот, то же самое с девочками более старшего возраста, да, то есть, ну, там уже у нас может быть чуть больше информации, да, то есть у подростка уже, скорее всего, может начаться менструальный цикл, да, то есть обычно, да, то же самое, да, об этом же рассказывает, как правило, сначала мама, вот, да, то есть подготовить тоже максимально щадяще к визиту гинеколога, да, что даже если это просто профосмотр, что будет происходить, да, зачем вообще, в принципе, нужен гинеколог, да, и на приеме то же самое всегда, да, осмотр сначала идет обязательно доверительная беседа для того, чтобы ребенок, даже если он пришел и не собирался ни на что жаловаться, да, ну, вдруг что-то у него всплывет такое, что он хотел спросить, может быть, боялся, может быть, стеснялся, может быть, ну, переживал как-то, не хотел об этом рассказывать, да, но всегда аккуратные доверительные отношения между врачом и ребенком, да, приводят к тому, что вот всплывают иногда какие-то жалобы, мы их обязательно обсуждаем, да, и то же самое мягкий, тактичный осмотр, да, чтобы у ребенка осталось хорошее впечатление от посещения данного врача, да, потому что девочки посещают гинеколога всю свою сознательную жизнь, да, достаточно регулярно, и от первого впечатления, от первой встречи с врачом очень многое зависит.
Обязательно присутствие матери. Может ли, например, 16-17-летняя девушка самостоятельно обратиться к врачу?
До 15 лет обязательно присутствие родителей или опекуна. Да, дальше приводит взрослый. Да, но в кабинете по разрешению самого ребенка взрослый может не присутствовать. То есть, если девочка хочет, там ей 16-17 лет, да, она просит, ну, стесняется, да, то может попросить маму выйти из кабинета.
А вот сама она может к нам прийти?
Нет.
То есть до 18 лет обязательно сопровождение взрослого.
Абсолютно так.
Но это может быть не только мама, бабушка, там, тетя.
Да, да.
Любой родственник.
Взрослый опекун.
Любой,
да,
взрослый.
Да.
Да. Понятно. Ну, давайте теперь поговорим о гигиеническом уходе. Нужны ли специализированные средства для девочек?
В целом вся гигиена детская, да, сводится к тому, что у нас здесь два главных таких основных кита. Нам надо не переусердствовать и, да, то есть найти такую золотую середину. Самое лучшее средство для гигиены девочек, ну, я пока сейчас говорю про маленьких девочек, у которых, да, там, до подросткового периода, это обычная проточная вода. Если ребенка ничего не беспокоит, то намывать его со всякими средствами, да, особенно если это средство не предназначено для интимной гигиены девочки, то есть это средство для, условно говоря, купания там полностью малыша, вот в этом нет никакой необходимости. И даже наоборот, средства, которые не специализированы, то есть гели для душа, шампуни, пенки какие-то для купания, они могут сделать хуже. Если нам необходимо средство, да, то необходимо его приобретать именно специализированное с маркировкой, чтобы там было написано, что это средство для интимной гигиены девочек с возрастной маркировкой. Почему это важно? Должно соблюдаться обязательно pH средства, чтобы оно не пересушивало нежные слизистые девочки. Потому что средство, если подобрано неправильно, то это может в том числе приводить к определенным гинекологическим проблемам. Поэтому, в общем-то, острой необходимости в применении каких-либо средств нет. Лучше вода, но если очень хочется, то купить специализированные средства для интимной гигиены девочек.
А вот достаточно ли однократного раз в день купания младенца, или девочек нужно почаще мыть?
Угу. Обычно однократного купания более чем достаточно. Да, если вот касательно прям совсем малышек, да, которые еще подгузники носят, здесь, конечно, может учащаться количество подмываний ввиду стула, да, что в подгузник мы не только писаем, но и какаем. Поэтому, когда такое случается, естественно, безусловно, нужно помыть. Да, но в целом после смены каждый подгузника намывать ребенка не обязательно. Главное то, что после каждой смены подгузника необходимо принимать воздушные ванны, да, то есть ребеночку подгузник сняли, немножечко с голой попой побегал, посушился, вот, да, и потом подгузничек одели. И, в принципе, однократного подмывания тоже достаточно. Ну, или по мере возникновения стула, тут понятно.
А вот многие мамы очень часто используют какие-то специальные присыпки под подгузник, ну, перед тем, как подгузник надевать, или какие-то крема. Это действительно так необходимо?
Ну, здесь есть такой момент, да, что бывают какие-то раздражения на коже, да, что-то типа прелости каких-то там пеленочного дерматита, что-то такое, да, что может действительно требовать применения каких-то мазей, кремов, присыпок, цинксодержащих, да, но обычно это все касается кожи. Вот, то есть все крема, которые наносятся именно вот с маркировочкой вот этой под подгузник, они не должны касаться слизистых половых органов. То есть там, да, на попу, на складочки, это, пожалуйста, если в этом есть необходимость. Да, то есть ее определяет мама, да, или педиатр может посмотреть, сказать, да, то есть или гинеколог, когда приходит, мы говорим, что вот с кожей какие-то ситуации. Именно слизистая сама, она не требует никакой обработки, нанесения каких-то специализированных каких-то кремов. В этом острой необходимости нет. То есть если у ребенка все в порядке, его ничего не беспокоит, нет никаких покраснений, да, то в этом нет никакой необходимости.
До какого возраста малышке можно быть в подгузниках? Такой... Ну, находиться постоянно, во время прогулок, во время сна.
Ну, на самом деле, все детки очень по-разному приучаются к горшку, да, но если это остается там подгузник только на ночь, бывает такое, что и в 2 годика, и в 3, и позже, и в этом нет ничего страшного. Главное соблюдать, продолжать также гигиенические процедуры, вот, поэтому все детки индивидуальные, все разные, я в подгузниках, в принципе, не вижу ничего абсолютно плохого, вот, да, здесь главное, чтобы не было, да, у малышки никакого нюанса, ну, в принципе, на ношение подгузников, потому что тоже... разные реакции бывают, но соблюдая все эти принципы гигиены, то есть воздушные ванны, ежедневное ополаскивание раз в день, то, в общем-то, тут возраст не регламентирован.
А вот есть такое понятие синяхи. Насколько этот диагноз опасен, как его избежать и что вообще делать в таком случае?
Да, диагноз синехи, он очень часто пугает, когда такое слово впервые, в принципе, слышат родители, да. Синехи – это появление соединительной тканой такой пленочки между малыми половыми губами. Он может быть, они могут быть разные по размеру, совсем малюсенькие, большие, перекрывающие полностью вход во влагалище. Обусловлено это тем, что, в принципе, это обусловлено может быть тем, что это юный возраст, девочки маленькие подвержены такой ситуации достаточно часто, да, плюс как раз неправильная гигиена, то есть когда мы прям моем очень часто, прям по 25 раз в день, да, пересушивая и так достаточно сухую слизистую, вот, это обусловлено тем, что девочки маленькие, у них нет еще такого достаточного количества уровней эстрогенов, лактобактерий нет, то есть на защите влагалища никто не стоит, и вот может появиться вот такая соединительная тканная пленочка. Обычно ее замечает на осмотре или педиатр, или хирург, да, ну и, соответственно, или гинеколог, уролог. Что с этим делать? Ну, в любом случае, какой бы из врачей или мама сама, да, при гигиене ежедневной, если замечает вдруг такую ситуацию, в любом случае сначала нужно показаться гинекологу, да, чтобы не заниматься самолечением, потому что лечение будет в каждой конкретной ситуации свое, и оно зависит от размера данной синехии. Достаточно... маленькие синехи, они обычно подлежат только наблюдению, если нет никаких сопутствующих жалоб. Да, если синехи начинают как-то активно себя вести, достаточно высоко и сильно разрастаться, то могут использоваться специальные гормонально содержащие крема. И в особо тяжелых случаях ситуации, когда синехи перекрывает и на отверстие наружного мочеиспускательного канала, ребенок не писает, то есть происходит острая задержка мочи на фоне синехи, то производится инструментальное разведение синехи. Но это очень редкая ситуация достаточно. Так что не бояться в любом случае.
И в любом случае обращаться к врачу.
Абсолютно так.
А в каком возрасте в норме у девочки должны наступить менструации?
В принципе, начало полового созревания от 9 лет. Значит, это от 9 до 15. То есть, если раньше что-то происходит, то мы приходим к гинекологу. Если, соответственно, позже ничего не происходит, то же самое, мы приходим к гинекологу. А обычно я рекомендую, нет такого вот, да, возраста для профосмотра там, в 9 лет, да, но я обычно рекомендую при начале цикла, самого первого в жизни девочки цикла, менархия, обратиться к гинекологу, да, для того, чтобы убедиться, что все в порядке, да, что, может быть, дать какие-то пояснения, в том числе по гигиене, по гигиеническим средствам, которые можно использовать, да, в принципе, объяснить, какой должен быть цикл, как правильно, да, как, что, какие ощущения можно считать нормальными, как, какие ощущения можно считать ненормальными. Вот, поэтому с 9 до 15 лет обычно средний возраст начала – это где-то там 10-12.
Вот тут вот вопрос такой интересный от подписчицы поступил. Да, прям такой вот очень интересный. А можно ли девушке-подростку пользоваться тампонами?
Я очень люблю этот вопрос. Да, можно. Девушке-подростку, не ведущей половой жизни, я думаю, что, наверное, об этом спрашивают, можно использовать тампоны, если ей комфортно с ними находиться, да, если, ну, они разные бывают по степени впитываемости, то есть это уже детали гигиены, вот, можно совершенно спокойно, если ей с ними комфортно, удобно, она, да, не беспокоит ее. Вот. И можно также пользоваться, если вдруг в этом есть необходимость, лекарственными формами препаратов, которые вводятся вагинально. То есть, если какая-то есть ситуация, когда нам нужны местные средства, вот, то тоже можно ими пользоваться. То есть врачи-гинекологи могут такое назначить.
Ну а что вообще более гигиенично и более безопасно использовать во время менструации, тампоны или прокладки?
На самом деле здесь нет такого однозначного мнения. Это все зависит от человека, который использует тот или иной вид гигиенических средств.
Поэтому что как удобно, да?
Да, да.
Понятно. Спасибо вам большое. А мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и вернемся в эфир.
На большом воздушном шаре, на большом воздушном шаре.
Сбросим
А мы возвращаемся в нашу студию. Сегодня у нас врачи медицинского центра «Новые медтехнологии». Врач, акушер-гинеколог, детский гинеколог, кандидат медицинских наук Татьяна Сковородина. Вот мы сейчас как раз разговаривали на тему полового здоровья девочки и правильного ухода за половыми органами в детском возрасте. И у нас в студии также детский уролог-андролог Анастасия Сидорова. А вот теперь мы поговорим о здоровье мальчиков. Поэтому все вопросы к вам, Анастасия.
Здравствуйте еще раз. Я бы хотела рассказать вам о здоровье малышей, мальчиков. Очень часто приходят на прием родители, мамы. Сейчас не могу не отметить и порадоваться, что очень часто приходят и папы на прием с мальчиками и занимаются дальнейшим их осмотром, личной гигиеной, то есть просветительскую какую-то деятельность проводят. В общем, молодцы. Что могу сказать о мальчиках? Ну, у детей, в первую очередь, конечно, любые какие-то патологии, связанные с репродуктивной функцией, с развитием наружных половых органов, это, как правило, выявляется в период уже новорожденности. То есть в роддоме при осмотре ребенка можно что-то впервые увидеть и уже насторожить родителей. Дальнейшая явка уже также по медицинским осмотрам проводится в 3 года, в 6 и также в период полового созревания ежегодно. Поэтому, когда первый раз к нам приходит мама с ребенком, с мальчиком, мы, конечно, проводим полностью осмотр. Также внешний, осмотр грудных желез, в том числе живот пальпируем, да, область почек, над лоном, область мочевого пузыря, и осмотр наружных половых органов. Что мы можем увидеть? То есть у детей, как правило, конечно, есть физиологические состояния, которые требуют наблюдения, и мы занимаем выжидательную тактику, то есть смотрим, в каком дальнейшем направлении будет себя проявлять та или иная ситуация. И, соответственно, ведем беседу с родителями, что нужно делать. Как правило, что может нас насторожить? То есть при осмотре это отсутствие яичек в мошонке, увеличение объема мошонки и, соответственно, какие-то аномалии со стороны полового члена. Вот. Патологий очень много. Все операции, все вот эти патологии, они сейчас оперируются, поэтому не нужно бояться приходить вовремя и, соответственно, оперироваться.
Ну, а исследования вы проводите в своем медицинском центре, то есть все, что смущает, можно обследовать у вас, правильно?
Да. Мы беседуем с родителями, начиная с пренатальной диагностики, то есть как протекала беременность, какие были неонатальные скрининги, были ли какие-то изменения со стороны внутренних органов, в том числе и со стороны почек, мочевого пузыря. Очень многие заболевания у мальчиков и, в принципе, и у девочек, вообще у детей – могут быть выявлены в период новорожденности и в пренатальный период, то есть до рождения. И мы, когда ребенок рождается, уже имеем представление, что мы можем получить на выходе. То есть с ростом ребенка могут быть проявляться изменения какие-то. И, соответственно, мы составляем план дальнейшего обследования и наблюдения, какие нужны анализы, периодичность их сдачи и явки назначаем. То есть уролог, он немножко шире осматривает при патологии мочевыделительной системы, то есть почки и мочевой пузырь, и туда попадают и девочки с врожденной аномалией развития. Если мы видим только местную, да, какую-то аномалию или изменение со стороны наружных половых органов, это уже больше к андрологии относится, то есть репродуктивной функции. Поэтому вот у нас такая тактика.
Ну вот вопрос на тему ухода за половыми органами младенца. Когда нужно начинать открывать головку полового члена? И как это сделать правильно, чтобы ничего не повредить?
Ну, у большинства детей, у новорожденных, практически у половины, головка не обнажается, потому что это связано с физиологическим состоянием, то есть наличие фимоза. Это не патология, это возрастная особенность, которая проходит с возрастом. То есть брать и стараться открыть ребенку головку не нужно, можно получить травму, что в дальнейшем приведет уже к патологическому состоянию и потребует операции. Но есть дети, которые после рождения, то есть до года, у них уже обнажается она, ну, головка полового члена. Тогда, соответственно, конечно, мы рекомендуем гигиену открывать, мыть и закрывать. То есть это мужская гигиена, которая сохраняется на протяжении всей жизни. И таким образом ребенок, который приучен к этому с детства, какие-то дальнейшие воспалительные заболевания со стороны крайней плоти, со стороны головки, какие-то дополнительные там скопления, они, конечно, не будут формироваться, если ребенок соблюдает гигиену ежедневно. Повредить мы можем в каком случае? Если делаем какие-то насильственные движения, то есть противоестественные. Такие движения мы, конечно, не рекомендуем. Стараться все, чтобы соответствовало физиологии и без выраженного болевого эффекта. То есть болевых ощущений явных таких не должно быть. То есть потихонечку.
А что делать, если покраснела крайняя плоть?
Ну, очень часто родители приходят с жалобами, да, на покраснение крайней плоти. Не всегда это является острым состоянием. Так как родители не могут оценить всю ситуацию, желательно сразу обратиться к специалисту, урологу. Ну, если нет уролога, можно обратиться к хирургу. Значит, в таких ситуациях, конечно, назначается местное лечение. В основном это за счет местной реакции. Очень часто родители начинают давать антибиотики, какие-то дополнительные там уросептики, заниматься самолечением, то есть читают информацию в интернете, и это может навредить ребенку. То есть этого делать не нужно. Если назначено вовремя лечение при баланопастите, вот, как правило, это баланопастит протекает, достаточно просто обработки местный, и ребенок выздоравливает.
Если ребенок беспокоится, и при этом у него увеличение мошонки, что делать в этом случае?
Любые заболевания со стороны органов мошонки у детей, которые сопровождаются болевым синдромом, либо если ребенок этот маленький до года и не может, ну, даже до трех лет четко локализовать свою боль, а как правило дети не могут этого сделать ввиду как бы нервно-психического еще развития, поэтому всегда с любыми болями нужно обращаться к врачу. Если же вы еще видите изменения со стороны мошонки, гиперемия, то есть покраснение, напряженность, боль, либо вы дотрагиваетесь ребенку больно, это является показанием к экстренному обращению. То есть не нужно ждать приема врача, не нужно ждать записи утра. То есть это показание к обращению сейчас. Потому что очень многие состояния бывают, когда время потеряно и заканчивается органоудаляющими операциями.
Вот бывает еще ребенок теребит наружные половые органы. А с чем это связано и что стоит предпринять родителям в такой ситуации?
Да, это один из распространенных как бы вопросов и жалоб у детей, вернее, у родителей детей, которые этим занимаются. В основном это дети до трех лет дошкольного возраста. Это связано с тем, что, опять же, вопрос гигиены. Как ребенок подмывается, то есть открывает ли он головку, если она обнажается. Если он ее открывает, но она не открывается не полностью, есть наличие синехи, спаек, то есть спайки тоже это физиологическое состояние. И наличие воспалительных изменений, плюс наличие каких-то дополнительных хронических заболеваний. Полную оценку может дать и заключение только узкий специалист, то есть врач. Для этого нужно прийти и показать ребенка специалисту, чтобы он мог четко понять, что у ребенка на данный момент происходит. И если это просто физиологическое состояние связано, да, с где-то подпрело что-то, где-то прилипло, дети иногда по типу успокоение, да, невротического состояния, но в легкой форме. То есть, когда волнуется, он начинает теребить мальчик. Девочки очень часто тоже начинают дотрагиваться, да, до наружных половых органов. То есть здесь достаточно широкий спектр обследований и беседы, работы, и нужно оценить ситуацию в полном объеме. Поэтому лучше прийти проказаться, но в большей степени ни в коем случае нельзя ругать, то есть акцентировать на этом внимание. И стараться переключить внимание, то есть пойдем посмотрим, и приучить к гигиене.
А вот еще такой существует миф, что мальчикам ни в коем случае нельзя носить памперсы. Насколько это реально? И вообще, до какого возраста можно малышам одевать памперсы? И можно ли мальчикам их надевать вообще?
Ну, этот миф не зря существует. Дело в том, что мошонка и яички, которые находятся в мошонке, очень чувствительный орган. И природа придумала очень умно, да, когда нам холодно, они поднимаются в паховый канал, то есть за счет мышц, поднимающих яичек ремастеров, и, соответственно, когда жарко, они опускаются. Вот эта терморегуляция, она придумана природой не зря. То есть для развития и полноценного формирования яичек и в дальнейшем сперматогенной функции нужен нормальный климат, да, термообмен. И вот ношение памперсов, особенно раньше, когда были памперсы очень сложного состояния, там, да, какие-то плотные, они действительно вызывали вот это постоянное нарушение климата. То есть практически высокие температуры были постоянно. Поэтому как бы не рекомендовалось. Сейчас технологии шагнули немножко в этом плане, и таких жестких ограничений нет. Но, конечно, родители очень часто бывают это делают для своего удобства. И очень часто ко мне приходят родители с детьми, у которых памперс сухой. То есть он ходит, он гуляет, а памперс у него сухой. И потом, когда ему снимают, он идет мочиться. То есть здесь видно, что у ребенка уже сформировался акт мочеиспускания, да, когда он может накопить и потерпеть, и потом сходить. Но в силу того, что родители привыкли, он носит памперс. И, соответственно, вот в таких ситуациях желательно уже отходить, то есть присматриваться к своему ребенку. И стараться где-то уже с 2 лет к 3 годам снимать памперс на ночь и в течение дня дома, да, предлагать, пойдем пописаем, то есть предлагать горшку. Ребенок очень быстро это понимает, и рефлекс вот этот, который формируется, да, корково-мочевой, он в большей степени формируется в ночной период. Когда вы снимаете на ночь памперс, ребенок быстрее начинает сопротивляться и днем.
Спасибо, Анастасия. Мы снова прервемся на небольшую музыкальную паузу и вернемся в студию.
Солнышко, солнышко, жгучее, колючки, колючки, колючие. Ля-ля-ля-ля-ля, 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 ля-ля.
Чего-нибудь выпить ты решил, а пошел. этот самый Египет.
Мы возвращаемся в студию. Напомню, сегодняшние наши гости передачи «Доктор в эфире» – специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии», врач-акушер-гинеколог, детский гинеколог, кандидат медицинских наук Татьяна Сковородина, детский уролог-андролог Анастасия Сидорова. И тема нашего сегодняшнего разговора – детское половое здоровье. О девочках поговорили, о мальчиках поговорили, об уходе правильном в детском возрасте поговорили. Теперь давайте поговорим о том, какая существует профилактика заболеваний детских половых органов и насколько серьезно родителям нужно к этому относиться.
Профилактика у подростков, у детей, ну, различной возрастной группы, у каждого своя. Всегда начинаем с оценки развития, полового развития, соответствия половому развитию, и в дальнейшем мы смотрим и, соответственно, назначаем явки. Вот диспансерные группы, так же, как и в гинекологии, у урологов идут 3-6, вот, да, и в дальнейшем с 14 лет. Очень много вопросов вот именно среди детских урологов поднимается в этом плане. Почему? Потому что как раз в период с 7 и до 12-13 лет очень часто возникают впервые какие-то состояния, которые, так как ранее не выявлены, они могут привести к отдаленным последствиям. Очень часто у детей возникают впервые выявленные крипторхизмы, то есть это когда яичко не опустилось в мошонку. То есть если родители видели, что раньше всегда яички были на месте, то есть никогда диагноз такой не звучал, а тут вдруг при купании, либо да, ребенок сам пожаловался, что что-то не так, конечно, нужно сразу прийти и показаться. Очень часто бывает, когда у ребенка при росте, интенсивном росте паховый канал удлиняется, и, соответственно, сосуды и элементы семенного канатика, которые кровоснабжают, да, яичко, они просто не успевают, и может яичко уйти в паховый канал. Либо это может быть связано с повышенным кремастерным рефлексом, с теми самыми мышцами, которые поднимают, опускают яичко. В таких ситуациях, конечно, нужно смотреть индивидуально, и, как правило, это все заканчивается оперативным лечением. Чем раньше выполнена операция по поводу крипторхизма, тем положительный результат у данного пациента. Дети, которые рождены с крипторхизмом, эти сроки уменьшаются. То есть яичко должно быть опущено до 3 лет. Все дети, которые ходят с крипторхизмом более длительно, по каким-либо причинам, то есть нежелание родителей или отрицание, да, наличие того диагноза, то есть они ожидают, что само пройдет, этого делать не нужно. Сейчас уже доказано, что измененное яичко, которое не опустилось, оно в дальнейшем может угрожать, да, в дальнейшем жизни, в том числе и онконастороженность должна быть. Поэтому желательно все эти операции выполнять до 3 лет. Ну и в дальнейшем по выявлению диагноза. Это один из вариантов. Второй вариант, который часто распространен у подростков, который мы очень часто выявляем, это с 13, а сейчас даже и раньше, даже с 9, с 6 лет, это наличие варикоцели. Варикоцели – это расширение вен левого яичка. Как правило, идиопатическое именно возникает слева, то есть беспричинное. Причин этому нет, а варикоцели возникла. То есть этот диагноз, который выявляется впервые у подростков, тоже требует наблюдения. В зависимости от степени и выраженных изменений тактика будет зависеть от этого. То есть нужно ребенка оперировать или можно наблюдать, вплоть даже до передачи его во взрослую структуру уже. Ну и если затрагивать темы аномалий развития, врожденных аномалий развития, там, конечно, в зависимости от того, что у ребенка имеется. Есть патологии, которые нужно оперировать также в период новорожденности, то есть начиная с года, а иногда и с 6 месяцев. К ним относятся такие изменения, как гипосподия головки полового члена, там, или стволовая форма, то есть членомошоночная. И, соответственно, чем раньше ребенок прооперирован, тем лучше результат косметический и, соответственно, меньше комплексов в дальнейшем у ребенка.
Вот эти операции, они в вашем медицинском центре проводятся?
Операции такие я выполняю, но в данной ситуации, ну, на данный момент в нашем центре пока не проводятся.
Ну, что еще можно добавить по теме профилактики? Из вашего направления.
Да, теперь я немножечко тоже расскажу. Но, безусловно, я поддержу, конечно, коллегу, что при наличии любых жалоб в любом возрасте самое правильное – это не откладывая, не мешкая, посетить специалиста. В любом случае, ну, какие-то нарушения развития репродуктивной системы, да, они будут, возможно, некоторые даже, да, внутриутробно могут быть установлены, некоторые сразу при рождении, некоторые при профосмотрах. Да, как правило, самая частая жалоба на, при посещении гинеколога внепланово, так скажем, да, ну вот про синехи мы уже поговорили, а в основном это какие-то острые вульвиты, то есть бактериальные какие-то острые воспалительные заболевания органов малого таза. Вот. И здесь есть такой небольшой нюанс, что ввиду того, что очень порой бесконтрольная, свободная продажа всяких антисептических средств, то очень много клинической картины иногда смазывает, да, то, что попытались полечить самостоятельно, думали, что само пройдет. Вот, да, вот я призываю, конечно, так ни в коем случае никогда не делать, если у ребенка появились какие-то жалобы. Причем, чем меньше ребенок, да, тем жалобы у него могут быть не специфические, да, и их достаточно проблематично можно понять. То есть ребенок может жаловаться, что там ему больно писать, а это на самом деле какой-то вот острый вульвит, то есть вообще гинекологическое заболевание. Да, или что там, что-то вот действительно там беспокоит, дискомфорт какой-то, что вот мама замечает, что там ребенок постоянно пытается что-то почесать, да, то лучше, ну, перестраховаться и привести ребенка, чтобы мы убедились, что все нормально, или если что-то не так, то уже, да, обследовали ребеночка по необходимости, вот, да, или направили также к смежным специалистам, потому что мы очень часто с урологами вместе содружественно работаем. Да. Вот, да, поэтому самое главное, что если появилась жалоба, то хорошо бы, конечно, обратиться как можно раньше к специалисту. А тут я еще хотела бы немножечко сказать про подростковый возраст, да, потому что профосмотры тоже там достаточно появляются уже в таком более таком позднем возрасте, да, когда большинство девочек, ну, у многих уже там процентов 70 менструации уже начались. Да, тут такой главный момент, что любое отклонение, как девочка считает, от своего нормального самочувствия, это повод обратиться к врачу. Да, не то, что почему-то бывает такое у нас не очень правильное мнение, да, что менструальный цикл всегда у всех должен быть очень сильно болезненный, что нужно терпеть, что с этим ничего не сделать. Вот, вот, официально заявляю, что терпеть не нужно. Сделать что-либо можно, и способов много. Да, если ребенок жалуется на то, что у него портится самочувствие во время менструации, да, что это сильный болевой синдром, что это потеря сознания, что вплоть до того, что вызывают бригады скорой медицинской помощи для того, чтобы обезболить, да, то это в любом случае не очень здорово. И, конечно, хорошо бы обратиться к специалисту, чтобы вовремя понять причину данного болевого синдрома. Да, и самое главное, что есть такая проблема, что то вот такой болевой синдром менструации в подростковом возрасте может быть беспричинный. Но, тем не менее, он требует лечения, требует помощи девочки, чтобы у нее не нарушалось качество жизни в каждый менструальный цикл, да, чтобы она могла спокойно жить, учиться, заниматься физической активностью, вот, и не ждать с ужасом каждый свой менструальный цикл. Вот. Плюс то же самое касается каких-то нарушений именно менструального цикла, потому что, да, действительно, первые менструации в течение какого-то времени могут быть нерегулярные. Но, как правило, это не 3, 4, 5, 6 лет. Это год-полтора максимум. Да? То есть мы даем обычно такое время на то, чтобы устаканился, так скажем, менструальный цикл, чтобы все вот он там стал четкий, там, определенный по дням и датам. Вот. А если цикл да, как это говорит, скачет, то через 28 дней, то через 60 дней, то через 40 дней, то через 80, то вообще полгода нет. Да, это длится достаточно длительное время и не связано официально ни с какими там стрессовыми ситуациями, как то экзамены, например, да, или что ребенок резко действительно вырос, или резко набрал вес, или резко похудел. Вот, да, то это, и это длится такая ситуация больше года, то это требует обращения к специалисту, да, потому что, допустим, ультразвуковое исследование органов малого таза, оно, ну, в обычный профприем не входит, да, то есть это мы делаем, если жалобы, да, и вот в таких ситуациях, когда идут нарушения менструального цикла, то УЗИ органов малого таза – это обязательная процедура для того, чтобы убедиться, что все в порядке, или, наоборот, выяснить какую-то причину, да, данных состояний. Вот поэтому здесь еще есть такой момент, да, что хорошо бы ребенка подготовить к тому, что с ним в скором времени произойдет, да, то есть ближе к возрасту пубертата, я думаю, что мальчик, что девочек, об определенных состояниях организма предупреждать стоит. Вот, то же самое, доверительный такой момент, и если мама, да, родители понимают, что не получается как-то объяснить или подобрать слова сложно, да, то можно прийти всем вместе дружно на прием и спокойно все обсудить, всю физиологию женского организма, да, чего ждать, к чему готовиться, что может быть нормально, что может быть не очень нормально, на какие моменты обратить внимание. Вот, то есть даже вот такие приемы, да, то есть не просто, что вот какие-то жалобы, что-то болит и беспокоит, а именно, чтобы просто поговорить, да, понять, опять же, что за доктор, как он может помочь, в каких состояниях, вот, да, и что, в принципе, будет, как будет организм меняться, мы можем тоже это сделать вместе, чтобы помочь родителям.
Замечательно. Как много вопросов сразу отпадет и у родителей, и у детей, если доктор все так по полочкам разложит, так как вот сейчас вы рассказали. А вообще, какие факторы влияют на нарушение полового развития ребенка?
К факторам относятся врожденные аномалии развития, то есть это во время закладки органа. Очень часто мочевыделительная система закладывается на ранних сроках, и многие женщины в положении не знают о том, что они беременны. И все факторы, которые влияют, начиная от соматической патологии у самой женщины, вплоть до окружающей среды, анамнеза, наследственности, это все может повлиять на формирование органа, который в дальнейшем, если произошли какие-то сбои, просто неправильно сформируется. И от этого будет зависеть уже дальнейшее развитие ребенка и что произойдет после рождения, то есть на каком этапе, в какое звено пострадало.
А вот какие-то детские заболевания, перенесенные инфекции в детстве, они могут привести к бесплодию во взрослом возрасте?
Да, одно из таких заболеваний – это свинка, так называемая, да, паротит. В простонародье свинка называют. Вот очень опасное заболевание для детей, мальчиков, в частности, потому что очень часто поражается железистая ткань яичек. Поэтому если ребенок, мальчик, болеет паротитом, инфекционист вам этот диагноз установил, то обязательно нужно посещать и уролога, потому что очень это чревато дальнейшим бесплодием.
А прием каких-то лекарственных препаратов может влиять на половое развитие ребенка, например, лечит от какого-то заболевания, где необходим прием тех или иных лекарств. И это что-то как-то сочетаемо вот с вашим направлением медицины. То есть обязательно ли родителю консультироваться с гинекологом, с урологом, если, например, ребенку назначили гормональный препарат?
Ну, смотря какой гормональный препарат, конечно, нужно смотреть и оценивать. И опять же, с какой целью назначали этот гормональный препарат. Поэтому если какой-то специалист делает назначение, оно должно быть обосновано. И, соответственно, если назначение сделано для того, чтобы по основному диагнозу, да, то есть улучшить самочувствие и привести к выздоровлению, то, естественно, это будет плюсом к этому диагнозу, чем, например, то, что он окажет воздействие какое-то негативное на дальнейшую функцию. Поэтому здесь нужно индивидуально каждому подходить. Просто так гормональные препараты не назначаются. И, в принципе, да, какие-либо препараты, которые имеют противопоказания по возрастным ограничениям, конечно, это все учитывается. Назначается только в особых случаях, либо в тех случаях, когда доказано, что эффекта нет никакого негативного.
А вот операционные вмешательства могут как-то влиять на развитие ребенка?
Ну, зависит, опять же, да?
В основном, наоборот, операции направлены на улучшение жизни и повышение качества жизни ребенка. То есть именно в детской урологии операции назначены и направлены для того, чтобы сформировать или доформировать то, что не сделала природа, да, и убрать либо какие-то вот повреждающие факторы, ну, если варикоцели, да, то есть эти расширенные вены. Если это крипторхизм, опустить мошонку, если это фимоз, то есть открыть головку, если это вышестоящие инстанции, то есть мочевой пузырь, там, гидронефрозы, мегуретеры, то есть то же самое. Поэтому операция, наоборот, направлена на улучшение самочувствия. Если родители боятся, например, там, что наркоз как-то повлияет или какие-то будут ухудшения, то сейчас этого бояться не нужно. Медицина шагнула уже достаточно далеко, и все это выполняется в плановом порядке, ребенок обследуется предварительно, то есть взвешиваются показания и противопоказания, и плановые операции, естественно, выполняются только при условно полном здоровье ребенка.
А какие советы вы могли бы дать родителям, как проводить беседу с ребенком первый раз? Да, как рассказывать?
Ну, первое, я считаю, самое основное и главное, что родитель должен быть сам спокоен и уверен в том, что он рассказывает. Если родитель сам стесняется, нервничает и беспокоится, да, ну, волнуется при способе передачи информации, то лучше самому морально настроиться, подготовиться к этой беседе. А может пригодиться книжки, литература специализированная для того, чтобы объяснить ребенку, да, что и как. Вот. Но в любом случае я придерживаюсь того мнения, что, конечно, лучше, чем доверительная беседа с родителями. Но это лучшее, что может быть. Но опять же, если вдруг не получается рассказать так, как хочется, то мы всегда можем помочь.
На самом деле, вот в урологии, в детской, определяющую роль даже иногда играет общение родителей с детьми, особенно у подростков. Подростки, мы сами знаем, что они очень скрытные и мнительные. Сейчас продвинутые, читают в интернете и, соответственно, молчат. И когда уже они не могут терпеть, да, то есть уже до такой степени болевой синдром нарос у него, или там какие-то внешние проявления, то есть его начали пугать, тогда они могут уже подойти к маме или к папе и сказать, вот у меня там 3 дня назад, 2 дня назад было то-то, то-то, и вот сейчас. И когда они обращаются, бывает уже поздно достаточно. Таких случаев немало. Поэтому здесь нужно, конечно, построить с детьми, именно выстроить такие отношения, чтобы ребенок не стеснялся. То есть он мог подойти и сказать, что мама там, или папа, у меня опухло яичко, или у меня покраснела крайняя плоть. То есть он мог объяснить и, не стесняясь, озвучить свою проблему. И чем раньше это будет сказано, тем лучше. И всегда, когда к нам приходят родители и мальчики, ну, по крайней мере, я выполняю такую роль, то есть я предупреждаю о возможных последствиях, если, например, назначаются какие-то рекомендации. То есть если у ребенка впервые происходит там знакомство с гигиеной, да, или что-то еще, то какие могут быть последствия, на что обращать внимание и при каких обстоятельствах нужно обращаться, когда и в какие сроки. То есть и они спокойно уходят, то есть они могут знать, что с ними произойдет. Как говорится, когда...
Я думаю, что еще у нас общая есть рекомендация такая, что это такие же части тела и органы, как и остальные. Нос, уши, глаза, руки, да, и называть желательно половые органы так, как они правда называются. И если ребенок знает это все, и он не стесняется действительно сказать, то есть нет в этом ничего какого-то такого криминального, страшного, смешного. То есть это такие же органы, как все остальные. Вот, да, они тоже нам нужны очень сильно, да, и мы тоже о них заботимся, и они тоже могут болеть и беспокоить. Вот, если ребенку все донесено в правильном ключе, то он действительно все совершенно спокойно может прийти и сказать: мам, вот так и так. Пойдем.
Да, еще одна есть проблема у подростков или у детей младшего возраста, это тоже родители, которые начинают сравнивать их с братьями двоюродными, со знакомыми, с родственниками, то есть половое развитие внешне. Вот они купались вместе, бегали в бассейне, у одного такие размеры, у другого другие, и начинают прививать вот эти комплексы ребенку своему, который растет и еще даже об этом ничего не знает. Этого делать не нужно. Всем родителям тоже объясняю, что есть нормы свои в половом развитии, и есть нижние границы, и есть верхние границы. И каждый ребенок индивидуален. Даже в одной семье два сына будут совершенно разные. Поэтому никогда не нужно сравнивать. Ну и, как всегда, прийти к врачу лучше, показаться, если что-то смущает, если вам кажется, что неправильно идет развитие, либо меньше возрастных норм, наружные половые органы, то лучше прийти и развеять свои сомнения.
А психосоматика как влияет на половое развитие?
Именно на развитие?
Скорее на жалобы, вот, на проявление на жалобы, да. Угу. Очень часто бывает психосоматика, по крайней мере, в урологии. Это и связано с мочеиспусканиями, проблемы. Но это больше именно вот мочеиспускательного характера в основном.
Ну вот еще один такой актуальный вопрос, который беспокоит практически всех наших подписчиков, какой бы врач у нас в студии не выступал, это коронавирусная инфекция. Врачи утверждают, что дети и подростки ее переносят легче, чем взрослые. Но у взрослых бывает достаточно много осложнений, а вот у детей могут быть осложнения после перенесенного ковида? Вот именно на половую систему органов.
Ну, на половую систему сложно сказать конкретно, потому что исследования не проводились. Но в плане, например, нарушения мочеиспусканий, да, может.
Ковид вот именно, да?
Последствия.
Ну, последствия.
Здесь сложно сказать, чтобы конкретно направлено, но в комплексе, особенно у детей, у которых ранее был, например, диагноз инфекции мочеводящих путей, либо хронические какие-то циститы, пиелонефриты, да, то у них могут быть на этом фоне в этом плане жалобы появиться. То есть, да, ухудшение анализов, либо ухудшение самочувствия, проявление, опять же, этих инфекций мочеводящих путей.
Какое-то специализированное лечение назначается?
Обычно симптоматическое лечение, ну, то есть общее.
Общее, да. А это выявляется исследованием, да? Анализы нужно дополнительно какие-то сдавать? Или простой обычный клинический анализ?
Ну, обычно у нас приходят пациенты, у которых уже в анамнезе этот ковид перенесен. Mm-hmm. То есть конкретно нашей задачей не стоит установить этот диагноз. Мы лечим жалобы и
последствия.
Mm-hmm. Да, то есть на данный момент какие есть жалобы, клинические проявления, то есть что мы видим в анализах. И, соответственно, от этого будет зависеть лечение.
Спасибо. Напомню, в нашей студии сегодня были врачи, специалисты медицинского центра новой медтехнологии, акушер-гинеколог, детский гинеколог, кандидат медицинских наук Татьяна Сковородина и детский уролог-андролог Анастасия Сидорова. Медицинский центр новой медтехнологии находится по адресу город Раменское, улица Крымская, дом 2. Единый номер сети медицинских центров новой медтехнологии 8 800 707 04 61. А мы с вами прощаемся, наши дорогие любимые радиослушатели. Благодарим врачей-специалистов, которые сегодня осветили довольно-таки серьезную для многих людей, особенно родителей, тему. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы!
Облака летят.